Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергея Пархоменко. Привет тебе.
Привет, дорогие друзья, дорогие радиослушатели и телесмотрители. И Оля, ты тоже привет. Очень рад быть, как всегда, в среду здесь в эфире.
Давай быстро напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть средства связи, и можно, например, писать в чат вот этой трансляции, здесь внизу, пока она идет, в Ютьюбе. Можно писать что-нибудь в Пархомбюро, это телеграм-канал Сергея Пархоменко. Ну, по возможности, конечно, как-то, в общем, придерживаться программы «Особое мнение» и темы
Телеграм-канал
формата.
Пархомбюро. Хотелось бы, чтобы вы писали немножко раньше, потому что, еще раз напомню, мы всегда очень ждем ваших вопросов, ваших предложений по темам для обсуждения. Это очень помогает правильно устроить этот разговор. Так что, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью, даже если вам кажется, что это ничему не служит. Нет, очень служит. Мы очень
Это
внимательно
служит,
смотрим
да,
на эти.
это служит. И вот я прямо сейчас пошла смотреть, что там появилось нового. А пока я смотрю, давай мы обсудим эту странную новость про Дональда Трампа, который теперь, это было вчера, заявил, что начнет вводить пошлины и другие меры в отношении России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует готовность к миру в Украине. В прошлый раз Путин ему демонстрировал абсолютную неготовность ни к какому миру, ни к каким переговорам и вообще ни к чему, кроме продолжения того, что он называет этой специальной военной операцией, достижения ее целей, про которые известно только, что, например, уничтожить Украину, судя по тому, что он делает. Но с тех пор прошло меньше, чем 40, получается, уже дней, да, потому что тогда он говорил о 50. Или я не умею считать, а Дональд Трамп
Нет,
умеет
меньше,
считать
меньше,
лучше,
да.
чем я.
Он на полдороге вдруг изменил, находясь в Шотландии, вдруг на полдороге изменил условия этого своего ультиматума. Ну, знаете, в моих глазах, при сравнении Владимира Путина, диктатора, агрессора и убийцы, и демократически избранного американского президента Дональда Трампа, в моих глазах, Владимир Путин имеет одно очень большое преимущество. Он совершает поступки, которые можно анализировать. Поступки его отвратительные, бесчеловечные, поступки его преступные. И он агрессор, он убивает людей каждый день последовательно. Но это какие-то события, и мы можем эти события анализировать, мы можем в них всматриваться и пытаться найти в них какую-то внутреннюю логику, и находим в них эту внутреннюю логику. Эта внутренняя логика заключается в том, что диктатор Путин не собирается заканчивать никакую войну, что диктатору Путину нужна эта война, что диктатор Путин постепенно расширяет и продвигает эту войну все больше вглубь территории Украины, продвигает ее прежде всего с помощью массированных бомбардировок. Счет идет каждый день теперь уже на сотни дронов и ракет. Это стало привычным. И мы понимаем, что он демонстрирует свою готовность убивать каждый день все больше людей и таким образом пытается подавить способность Украины к сопротивлению. Это то, что мы видим ясно своими глазами, можем к этому относиться как к явлению, ну, не природы в данном случае, а к некоторой реальности, которая нас действительно окружает. Что касается Трампа, то у нас нет ничего подобного и ничего похожего. Трамп произносит слова. Эти слова совершенно бессвязны в прямом смысле этого слова. Каждая следующая реплика мало и плохо связана с предыдущей. И складывается ощущение у меня стойкое на протяжении всех этих 6 месяцев пребывания Трампа у президентской власти, что его действительно заботит только одно. Его заботят внешние эффекты, и его заботит необходимость оставаться все время на виду, все время в центре внимания почтеннейшей публики. И всякий раз, когда ему кажется, что что-то он как-то чуть-чуть из этого фокуса внимания куда-то съехал, и люди начинают разговаривать про что-то другое, а относительно него просто ждут какого-нибудь результата из его предыдущего заявления, тогда он делает новое заявление для того, чтобы, так сказать, освежить ощущения, для того, чтобы люди пристальнее за ним смотрели и опять обсуждали исключительно то, что он сказал. Поэтому вот эти 50 дней превратились внезапно в 10. Это абсолютно ничего не означает. Завтра они превратятся в 5 или в 155 или еще во что-нибудь. Мы ничего про это не знаем. Есть такая отдельная школа политического анализа, которая образовалась уже за эти 6 месяцев, которой свойственно все это трактовать таким образом, что все это одна большая дезинформация, это такая большая дымовая завеса, которую Трамп вокруг себя развешивает, а в действительности нужно ждать каких-то совсем других действий и каких-то совсем других эффектов, которые более или менее приурочены к тому времени, к тем срокам, которые он дает. Если Трамп говорит о том, что вот спустя такое-то время я введу пошлины, не надо ждать введения пошлины. Тем более, что в общем экономические аналитики буквально все до единого сходятся к тому, что никакого такого инструмента в руках у Трампа нет. Он не может реально наказать крупнейших игроков в этой ситуации, а крупнейшими игроками являются Индия, Китай и еще несколько больших стран, закупающих, в частности, нефть в России, несмотря на все ограничения, несмотря на все навязанные потолки и так далее. Он не может наложить такие наказания, такие, в данном случае, таможенные пошлины, которые для этих стран были бы болезненны, потому что это ударит прежде всего по американской экономике, он про это хорошо понимает. Только что на наших глазах, ну не только что, в течение последних месяцев произошла вся история вообще в целом с этой ставкой на большие таможенные тарифы, которые Трамп сначала пообещал, потом снял, потом снова пообещал, потом начал вести переговоры, потом снова снял, потом снова пообещал. Все это в конечном счете привело только к большой биржевой игре. Есть очень много подозрений относительно того, участвуют ли в этой биржевой игре какие-то круги или какие-то компании или какие-то лица, которые близки, собственно, к самому Трампу. То есть идет ли речь об инсайдерской информации. Я думаю, что этот сюжет не исчезнет из новостной повестки еще очень долго, еще много, может быть, лет нам предстоит обсуждать, что в точности это было, вся эта история с тарифами. Но только мы знаем одно. Мы знаем, что напрямую она не работает. Вот эта история, Трамп обещал огромные тарифы, наложенные на какую-то страну, и ввел эти тарифы на эту страну, и вот они действуют, и вот вся система торговых взаимоотношений между Соединенными Штатами и этой страной таким образом изменилась. Нет, этого мы не видим, этого не происходит. Вокруг этого происходит очень много танцев, но вот так, впрямую, так, как это названо, сказано, так это не работает. Соответственно, и вся эта история с ультиматумами тоже выглядит какой-то воображаемой штукой, что вот они придумают ли Трамп, и там не прикажет ли Трамп что-нибудь другое по окончанию этого времени, вовсе не связанная с тарифом. Даже есть оптимисты, хотя черт его знает, надо ли их в этой ситуации называть оптимистами или наоборот, надо их называть катастрофистами, которые говорят, а вдруг будет какой-нибудь удар, а вдруг будет какая-нибудь силовая мера, а вдруг будет что-нибудь похожее на операцию «Паутина», когда Россия внезапно потеряла существенную часть своих ядерных сил в результате вот такой сложно проведенной операции. А вдруг будет что-нибудь похожее на вот эти там израильские операции, когда там какие-то пейджеры, твиттеры взрывались и еще что-то, или на удар по Ирану. На мой взгляд, нет никаких оснований на это рассчитывать, никаких оснований этого прогнозировать и ничего дополнительного к тому, что Трамп очень взбалмошный, и никакой логики в его заявлениях нет. Кроме этого, ничего, к сожалению, говорить мы не можем. Вот буквально несколько минут тому назад появилось сообщение о том, что Трамп сам об этом заявил, что имеется какой-то таинственный штраф, наложенный на Индию в размере 25% таможенных пошлины за то, что Индия, дескать, покупала большое количество вооружений в России и покупала большое количество энергоносителей. Это правда. Действительно, Индия являлась на протяжении долгого времени одним из крупнейших потребителей российского оружия. Это постепенно меняется. Насколько я знаю, Индия постепенно сдвигает свои приоритеты. Но насчет нефти это точно. Большое количество вот этих странных теневых танкеров плывут именно в направлении Индии. И Индия считалась одной из стран, которая является наиболее жирно выигравший в результате этого всего, поскольку получает нефть по заведомо сниженным ценам. Непонятно пока, что означает это решение, непонятно, будет ли оно применено в реальности, тем более, что это решение с отложенным применением, речь идет там об этих штрафах, которые будто бы там осенью должны начать действовать. За это время 100 раз это все еще переменится, но в очередной раз намерение заявлено, в очередной раз сделано громкое заявление, предназначенное для того, чтобы все его обсуждали и чтобы все задумывались над тем, а что это означает и какие это будет иметь последствия.
Ну, это может быть какая-то такая информационно-словесная судорога, потому что, например, вчера Трамп журналистам объяснял на борту президентского самолета по поводу того, как идут переговоры с Индией по поводу пошлин. Там тот же самый сюжет, который был с Китаем, который был с Европейским Союзом, с другими странами. Вот сейчас там какие-то развиваются сложные дипломатические переговоры с Индией. И до этого он говорил, что Индия установила гораздо более высокие тарифы, чем любая другая страна, вы не можете так делать и так далее. Вот они, в общем, обсуждают примерно по той же схеме, как это происходило с другими странами и с другими контрагентами, но теперь вот с Индией. Поэтому вполне возможно, что это просто он грозит кулаком.
Я потом раз, потом скажет, да, я это говорю, нет, я этого не говорил.
Ну да, а может быть действительно. Ну, действительно, это тот случай, когда мы не можем полагаться только на слова, которые говорит президент страны.
Да,
ну, надо как-то смотреть. Да, слова не очень дорого стоят.
Да, надо следить за тем, что произойдет в реальности. И, в общем, такое впечатление, что ничто не имеет значения, кроме одного обстоятельства, одного единственного, которое заключается в поставках оружия в Украину. Если это оружие поставляется, если этих патриотов, этих дальнобойных ракет, этих самолетов, даже и достаточно устаревших модификаций, но все равно довольно серьезных в бою. Если все это идет в Украину, ситуация на фронте меняется. Если все это тормозится, ситуация на фронте меняется, но только противоположным образом. Вот и все. Это единственное, за чем стоит следить пристально. И в этой ситуации действия европейских стран выглядят гораздо более содержательными, потому что там речь идет о реальных, физически ощутимых объектах, об этих вооружениях, о боеприпасах, о комплексах противовоздушной обороны. Оттуда, собственно, они поступают. Так что гораздо больше внимания заслуживает именно это.
Ну, на фоне того, что действительно мы каждый день видим в лентах о продолжающихся и нарастающих, конечно, безусловно, обстрелах Украины с российской стороны, это и дроны, и ракеты, и все что угодно, но мы также видим, что каждый день из России приходят сообщения о том, что в самых разных регионах каждый день, каждую ночь, причем и в дневное, и в ночное время, когда угодно, на российские регионы прилетают большое количество дронов, и это уже имеет конкретные последствия, потому что самолеты плохо летают, люди сидят в аэропортах в самых разных частях страны, мобильная связь не работает, и отменили армейский так называемый форум, а это очень важное событие, потому что это главная выставка достижений военного хозяйства Российской Федерации, которая проводилась на протяжении 10 лет, отменяют парад, какие-то дополнительные меры безопасности вокруг Путина развиваются. То есть
да.
Здесь тоже происходит симметричная или, не знаю, несимметричная, но эскалация.
Да, это, в общем, довольно удивительное явление. Огромный ком разных событий, огромный ком разной информации, внешне очень разнородный, из совершенно разных как бы сфер нашей жизни, а в действительности основа у них одна и та же. Все это связано с одними и теми же обстоятельствами, которые происходят у нас на глазах. Вот, например, сегодня многие даже, в общем, вполне с юмором восприняли новость о том, что в России заблокирован сервис SpeedTest. Это очень популярное приложение для и мобильных телефонов, и для стационарных компьютеров, которые позволяют измерить скорость интернета, с помощью которой вы связываетесь с окружающим миром. Очень многие по несколько раз в день этим пользуются. Я тоже этим пользуюсь. Вот перед началом нашей программы я обязательно запускаю спид-тест, чтобы понять, все ли у меня хорошо со связью, и не надо ли что-нибудь подрегулировать. Вот. Это выглядит немножко юмористически, но эта информация начинает иметь такой, я бы сказал, пропагандистский характер, потому что она, собственно, свидетельствует о том ущербе, который косвенным образом наносят украинские дроны, украинские вот эти вот рутинные обстрелы самых разных целей на территории Российской Федерации, одним из результатов которых становится систематическое отключение разных интернет-сетей, прежде всего мобильного интернета, но в некоторых случаях и кабельных интернет-сетей, поскольку считается, что все это и все, что связано, в частности, там, с геопозиционированием, ориентированием, которое тоже в значительной мере, не целиком, но в значительной мере завязано на работу интернета, а не только на работу таких систем, как GPS, например, которые там связываются со спутником напрямую. Это все связанные вещи, и считается, что для того, чтобы усложнить задачу тем, кто обстреливает Россию этими дронами, нужно испортить интернет в России. И все больше и больше для этого предпринимается всяких усилий. Вот мы слышим там и о том, что люди начали в больших количествах подавать заявки на установку кабельного интернета у них в квартирах. Раньше они обходились интернетом мобильным, который есть у них в телефонах. Им казалось, что этого достаточно, особенно если у них какие-то хорошие тарифы, там, безлимитные и так далее. Нет, а теперь лучше на это не рассчитывать, лучше провести кабель. Все больше и больше людей учатся в повседневной жизни пользоваться, прежде всего, всякими Wi-Fi-ми. Таксисты даже, вот я слышу, такие рассказы, идущие из России, что таксисты жалуются, что они существуют от Wi-Fi до Wi-Fi, что они останавливаются возле какого-нибудь кафе или возле, там, не знаю, какого-нибудь входа в парк, где есть доступный общественный Wi-Fi, там берут какой-нибудь заказ, после этого там куда-то едут и снова после этого ищут какую-нибудь точку Wi-Fi для того, чтобы там встать, выйти на связь со своей диспетчерской системой и получать следующий заказ. Это какие-то совсем новые уже навыки жизни под постоянными обстрелами. Стало абсолютной рутиной систематическое разрушение системы регулярного авиасообщения в России. Большие аэропорты, прежде всего в Москве и в Санкт-Петербурге, но теперь уже и во многих других городах, большие аэропорты систематически оказываются заблокированными, самолеты не влетают, не вылетают, тысячи людей ждут своей участи, авиакомпании несут убытки, авиакомпании пытаются от этих людей каким-то образом отмахиваться с разной степенью изощренности или с разной степенью наглости, но тоже абсолютно эта же самая основа у этого события. Наконец, разного рода публичные события. Все чаще и чаще они отменяются. Вот действительно два важных милитаристских события. Вот этот армейский фестиваль и военно-морской парад в Санкт-Петербурге оказались отмененными по одной простой причине. Путин боится покушения на себя самого. И в том, и в другом случае Путин лично, собственной персоной, должен был присутствовать. И в Санкт-Петербурге во время этого отмененного военно-морского парада он таки был. Он присутствовал. Там эти мероприятия сократили до каких-то таких, ну, минимальных символических событий, каких-то награждений, которые происходили в замкнутом пространстве, но он боится прямого удара непосредственно по нему, это совершенно очевидно, скрывать это бессмысленно. И почему в частности...
Почему это очевидно? Потому что есть объяснение, например, что скопление людей является хорошей мишенью для дронов. Не обязательно, что среди этих людей будет Путин. Просто скопление людей, да, но это факт.
Во-первых, скопление людей в России ежедневно сейчас происходит очень много. Москва вся представляет из себя в эти летние месяцы одно сплошное скопление людей с этими бесконечными собянинскими праздниками, фестивалями, вареньем, цветами, танцами и всем остальным. Все это скопление людей, и эти скопления людей, в общем, не особенно кого-то беспокоят. Беспокоят те скопления, на которых может появиться большое высокое начальство. Кроме того, мы видим прямо глазами, что происходит вокруг Путина. Мы видим совершенно какое-то астрономическое количество охраны, которое вокруг него ходит. Многоэтажное, многоуровневое, многоэшелонное охрана, которая снабжена все более и более какими-то изощренными устройствами и оборудованием. Последнее, что было замечено, это противодроновый комплекс «Елка». Почему-то многие думают, что это какое-то такое ружье, с помощью которого можно там стрелять в дроны или что-нибудь вроде того. Нет, ничего там подобного. Это, в свою очередь, дрон. Он такой немножко необычной крестообразной формы, немножко похож на такую искусственную елку, действительно, только вместо игрушек на нем маленькие пропеллеры. Этот дрон запускается с помощью маленькой катапульты, которую можно просто держать в руках, просто физический человек эту катапульту берет, на нее этот дрон как бы надевает, выстреливает, и дрон летит и таранит другой дрон, на который он направлен. Собственно, вся идея, это все очень сложными научными терминами, там какой-то кинетической энергии и так далее, описывается. На самом деле все очень просто. Этот дрон летит, и он в воздухе бьет по какому-то другому дрону, который вы хотите сбить. Вот и все. И вот эти штуки носят вокруг Путина. Теперь это прямо видно, что ходят специально обученные люди, у которых на шее висит такая специальная сумка, и в этой сумке видна эта самая катапульта, и виден нос от этой самой елки, которую они собираются в случае чего запускать. Они реально боятся прилетов этих дронов просто в какой-то, в каком-то ближайшем окружающем Путина пространстве. Все это, конечно, связано с знаменитой операцией «Паутина», когда окончательно выяснилось, такие подозрения были и раньше, но теперь они выяснились окончательно, что дрону не обязательно лететь с Украины, не обязательно лететь с украинской территории через границу за сотни или, может быть, даже тысячи километров. Дрон может быть запущен прямо отсюда, откуда-то из какого-то укрытия, из какого-то тайного места, из машины, из грузовика, с чердака, с крыши. Я не знаю, из рук проезжающего мимо велосипедиста можно придумать миллион разных возможностей. И на наших глазах это все было проделано, и мы понимаем, до какой степени это эффективно. Мы понимаем, что украинские спецслужбы научились действовать достаточно скрытно и достаточно изобретательно. И действительно такое впечатление, что себя в безопасности Путин совершенно не чувствует теперь, а о том, что он очень чувствителен к такого рода вещам, мы знали и раньше по разного рода косвенным предположениям. Вот. Ну и, наконец, связанная с этим вещь, это уже не обстрелы дронами, а это уже отдельный тип атак. И хотя конкретно в этих последних атаках, как нам сообщают, задействованы прежде всего белорусские хакерские группы, но мне кажется, что это связанные вещи. Мне кажется, что это тоже война. Мне кажется, что это непосредственно связано с агрессией против Украины российской, иначе никто не стал бы в таких масштабах этим заниматься. Я имею в виду очень большие и серьезные кибератаки, которые перенесли жизненно важные российские системы, прежде всего система Аэрофлота, которая оказалась под ударом. И буквально в течение там, последней пары дней, каждый день и буквально через несколько часов на нас обрушиваются новые и новые сведения об этих атаках. Вот речь шла о том, что такой же атаки, может быть, не настолько масштабной, но тоже очень существенной, подверглась система российской почты. Таким атакам подвергались системы регистрации медикаментов в сети российских аптек. Такой же атаке подвергались системы регистрации семейных врачей в нескольких крупных сетях. Они не централизованы, их там есть несколько конкурирующих. В общем, такое впечатление, что вот эти жизненно важные сети в России защищены очень слабо. И мы вправе делать из этого какие-то серьезные выводы. И вывод, который я бы сделал первым, он первый, который приходит в голову, заключается в том, что мы видим последствия вот этой нелепой борьбы путинского режима за импортозамещение в области коммуникаций. Много раз уже было объявлено о том, что следует вытеснять иностранное программное обеспечение, иностранные системы управления, иностранные системы координации и управления разного рода большими большими компаниями, большими бизнесами, что вот все это нам вредит, и что нужно это заменить на свое, и мы сейчас все это за 5 минут сделаем и установим. Это так не работает. Выясняется, что это слишком серьезно, и выясняется, что это требует действительно серьезной квалификации и многолетней подготовки. И то, что Россия на протяжении многих-многих лет, а теперь уже можно сказать многих десятилетий, была страной отстающей в этой области, это невозможно наверстать вот таким образом по приказу большого начальника на протяжении нескольких месяцев. И сведения, которые оттуда раздаются, например, сведения о том, их сами же хакеры, между прочим, нам поставляют, они показывают, как работала эта система Аэрофлота, на чем она работала, на каких древних, нелепых информационных системах, как это было неряшливо организовано, как это было безответственно сделано. Это не лечится с такой скоростью. И, конечно, все это невозможно обсуждать в отрыве от того, чем нам всем угрожают, а именно тотальной блокировкой, например, разнообразных мессенджеров, которые очень глубоко вошли в жизнь людей, и люди бесконечно общаются. Многие люди гораздо больше, чем по телефону, общаются в реальности с помощью всяких мессенджеров, с помощью разного рода чатов, сообществ, пабликов, общаются в разных важных им жизненных ситуациях, но поскольку власть считает это источником альтернативной информации, вот же в чем дело. Вопрос же не в том, что кто-то думает о том, что с помощью, там, я не знаю, WhatsApp или Telegram будут распространяться какие-нибудь секретные разведывательные сведения. Вопрос в том, что это альтернатива пропаганде. Вопрос в том, что это та среда, в которой живут независимые медиа, которые они проникают к своей аудитории все больше и больше с помощью этих систем. Вот чего пытается
решить. Подожди, я не понимаю. Да. Сейчас идет речь про WhatsApp, не про Telegram, где действительно функционируют многие медиа, а про WhatsApp. Объясни мне в таком случае, в чем может быть угроза режиму со стороны WhatsApp, и почему именно его решили, WhatsApp, ну или не решили, а по крайней мере ведутся такие WhatsApp разговоры, что именно его нужно прихлопнуть.
Если хочешь, то WhatsApp – это средство распространения того, что люди узнали в Телеграме. Это связанные вещи. И WhatsApp – это инструмент человеческого общения. И, кроме того, совершенно очевидно, что WhatsApp достаточно сложная, изощренно устроенная коммуникационная сеть, и при желании ее тоже можно использовать как некоторую среду для импровизированных медиа, для того, чтобы распространять информацию не от одного человека к другому человеку или от одного человека к какой-то небольшой группе, но для того, чтобы организовать там что-то похожее на вещание для, что называется, неограниченной группы лиц. Я уверен,
когда происходят какие-нибудь события, какие-нибудь революционные там события или какие-то протесты или что-то еще в разных диктатурах, и мы это наблюдаем, например, регулярно на примере Турции или каких-то арабских стран, да, там действительно сразу же первым делом идут и выключают вот это вот все. Но это происходит тогда, когда уже наступает какой-то накал событий, когда уже протесты идут в полный рост. А в России-то этого нет.
Ну вот, во-первых, это в какой-то ситуации может быть, и это совсем не обязательно требует какого-то накала событий. Правдивая информация о том, что происходит на фронте, тоже взрывоопасна для российской власти. Правдивая информация о том, что происходит в российской экономике, тоже взрывоопасна для российской власти. Правдивая информация о тех сбоях в жизненно важных системах, которые происходят, что касается транспорта, что касается коммунальных систем, что касается энергоснабжения, что касается всяких жизненно важных сервисов. Российской власти не нужно, чтобы люди об этом знали. Не нужно, чтобы они это обсуждали. И речь идет не только о том, что с помощью WhatsApp можно кого-то собрать на демонстрацию или на какой-нибудь пикет. Вопрос в том, что люди с помощью WhatsApp обмениваются информацией. Российская власть не хочет, путинский режим не хочет, чтобы люди в России обменивались информацией, какой бы то ни было, за пределами тех систем пропаганды, которые российская власть для этого строит и тратит на них совершенно колоссальные деньги. Поэтому это связанные вещи. Поэтому нам говорят о том, что мессенджер Макс будет навязан всем, и как раз он в значительной мере должен вытеснить и WhatsApp, и Telegram, как я понимаю, в качестве мессенджера. Кроме того, это очень важная возможность. Мы, по-моему, обсуждали это, что такого рода приложения тогда, когда они становятся жизненно необходимыми, вот если людям просто насильно им велеть пользоваться этим Максом, потому что именно в среде Макса будут всякие госуслуги, в среде Макса будет, не знаю, запись к врачу, в среде Макса будет вызов лифтера для ремонта сломавшегося лифта и вызов...
Ну, это, с одной стороны, слушай, ну, с одной стороны, там, да, мы видим, что этого. Они хотят, мы видим, что они хотят сделать это неким подобием китайского Вичата, куда действительно конечно, запихана вся китайская жизнь. Но вся китайская жизнь в этот Вичат запихивалась много лет, и все вот. Строилось именно таким вот. Образом. А если нам сейчас говорят, что Россия пытается создать такой же национальный мессенджер, куда все будет запихано, то ведь тоже не факт, что получится это сделать, не говоря уже про то, что...
Россия пытается перепрыгнуть через эту пропасть как-то одним прыжком. Действительно, то, что в Китае делали на протяжении многих десятилетий, в России пытаются сделать очень быстро, но важна тенденция, важно, что они двигаются в этом направлении. И я хотел просто закончить свою мысль предыдущую, которая заключается в том, что побочным эффектом от того, что появляется вот такое приложение, такой мессенджер, в который зашита вообще вся человеческая жизнь, является то, что этот мессенджер живет в каждом телефоне. И что он там делает в этом каждом телефоне, мы в точности не знаем. Какую еще информацию он собирает, какие скриншоты он делает и в какие моменты, куда он все это отправляет, где он все это накапливает, как он все это обрабатывает. Нам в карман засовывают надсмотрщика, который будет наблюдать за каждым нашим шагом, каждый день нашей жизни. Вот что важно понимать, и на это сегодня направлены огромные усилия российского режима, на это тратятся колоссальные деньги, это становится жизненно важной операцией для российской власти сегодня.
У нас есть еще некоторые темы для того, чтобы и новости, для того, чтобы их обсудить сегодня с Сергеем Пархоменко в «Особом мнении на живом гвозде». Но давайте вначале сделаем небольшую паузу на очень небольшую рекламу и потом все это продолжим.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книжка книжного онлайн-магазина «Дилетант», которую я предлагаю вам сегодня, на которую я предлагаю обратить вам внимание. Сегодня это книга под названием «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» Ирина Ралдугина и Екатерина Суверина рассказывают нам о том, что произошло после и в результате страшной трагедии с заражением большого количества маленьких детей и дальнейшим распространением инфекции по самым разным регионам еще Советского Союза в конце 80-х годов. все началось, как многие, может быть, помнят, в родильном доме в Элисте, и затем оттуда очень быстро пошло дальше по югу России, по югу Советского Союза и затем по другим регионам. В Советском Союзе, как написано в аннотации, вирус ВИЧ воспринимался как западная угроза, далекая и чуждая советскому обществу. В Советском Союзе такого быть, конечно, не могло, разумеется, и первые случаи заражения старательно замалчивались, но именно трагедия в Элисте быстро разрушила этот миф и показала уязвимость системы, а также неготовность общества как-то цивилизованно относиться к тому, что происходит. Потребовались многие годы и десятилетия для того, чтобы эта ситуация изменилась. Книга «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» рассказывает о том времени через голоса врачей, активистов и обычных людей. Архивные документы, пресса и уникальные фото, часть которых публикуется впервые, восстанавливают хронику этих событий. Эту книгу «Вспышка» вы можете найти на сайте dilettant.shop. Там же есть еще очень много интересных изданий и книг, и журналов, и даже газет, и архивных, и очень много всего. На любой вкус, на любой интерес и на любой кошелек посмотрите, поинтересуйтесь. Ну, а мы продолжим наше особое мнение на «Живом гвозде» с Сергеем Пархоменко. Сегодняшняя новость, которая одна из сегодняшних новостей, которая выглядела вполне для меня неожиданной, потому что я обнаружила, что не могла даже представить, что в наше время может быть, например, такая странная вещь, как визит Валентина Матвиенко в Швейцарию на некую конференцию спикеров парламента. Да вы что? Подумала я, как такое может быть? Вы еще Ким Чен Ына пригласите на спикеру, на конференцию, не знаю, демократических избранных президентов, или как там это может называться. Но, тем не менее, в этом зале нашлись люди, которые вышли и покинули его в знак протеста и как-то попытались, в общем, выразить свое отношение к тому, что представляет из собой Валентина Матвиенко и демократическая парламентская система, которую вот она презентует таким образом в Швейцарии. Ты понимаешь, как это может быть? Тут, с одной стороны, санкции, с одной стороны, и вдруг Матвиенко у нас среди приличных людей, спикеров парламентов.
Выступает. Это длящаяся новость, которая, собственно, не сегодня произошла и не сегодня, к сожалению, закончится. Это продолжается уже 3 дня. Собственно, позавчера началось, вчера, сегодня и еще завтра происходят 2 события, 2 форума, один за другим, в организации, которая называется Межпарламентский союз. Это одна из ООНовских организаций, абсолютно бессмысленная, заметим, хотя со славной историей, она была создана еще в 1890-е годы, почти там 150 лет тому назад. И немало было разных вполне достойных людей, которые имели отношение к этой идее. Это такая была пацифистская идея объединения парламентариев всего мира, которая постепенно превратилась в идею объединения не парламентариев, а парламентов. И там теперь гораздо больше парламентских чиновников собирается и разного рода парламентских спикеров и так далее, чем просто депутатов. Очень мало кто обращал внимание на эту организацию. Это одно из агентств, которые существуют в Женевской штаб-квартире ООН. Там громадная территория, много разных организаций, так или иначе связанных с ООН. И вот одна из них вот эта. Если вы зайдете к ним на сайт, вы убедитесь, что это в таком концентрированном виде абсолютно такая бессмысленная, нелепая ООНовская говорильня. Вот у нас часто есть всякие претензии к разного рода ООНовским там, резолюциям, каким-то заседаниям, обсуждениям, комиссиям, каким-то специальным спикерам и так далее, которые несут какой-то деревянным языком какой-то совершенно нелепый ватный текст. Ватный не в том смысле, что мы стали применять этот термин, имея в виду всяких ватников, а ватный, потому что это вот такая вата, которую невозможно жевать, которая не имеет ни структуры, ни формы, ни вкуса, ни запаха, ни смысла, ничего. Это просто какие-то волокна этого самого текста. Но вот квинтэссенция этого – это этот самый межпарламентский, межпарламентская эта ассоциация. И у них есть несколько суперидей. Одна из них – это идея обеспечения гендерного равенства на парламентском уровне. Они бесконечно считают, сколько мужчин и сколько женщин в каких парламентах, сколько их занимают, какие посты в парламентских комитетах и комиссиях, сколько их избираются спикерами. Они ведут скрупулезнейший мониторинг на протяжении многих лет по этому поводу.
И вот, ничего плохого в этом не вижу.
Тоже, если бы это, например, имело бы какой-то результат, а во-вторых, если бы это было как-то приложено все-таки к окружающим реальностям современного мира, а не представляло бы из себя некоторую ценность саму в себе. И вот, собственно, позавчера произошло событие именно этого направления. Произошел форум женщин-спикеров, на который, среди прочего, приехала и Матвиенко. Россия является членом этой организации. И я подозреваю, что речь не идет о том, что ее туда пригласили. Речь идет о том, что организация сообщает о том, что она проводит этот форум, и дальше государства-члены заявляют о том, что они хотят участвовать и пришлют своих представителей на таком-то уровне. Кто-то присылает спикера, кто-то присылает заместителя, кто-то присылает каких-то других чиновников. А сама организация этот состав делегации принимает его, как бы дает на него согласие. Вот, собственно, что и произошло. И технически, организационно, в общем, понятно, как это все устроено. Понятно, каким образом там в Швейцарии могут оказаться люди, которые находятся под всеми мыслимыми санкциями. Потому что ООНовские агентства такого рода обладают специальными правами и специальными возможностями в разговоре с той страной, в которой они находятся. Швейцария тогда, когда она давала согласие на размещение в ней всех этих ООНовских агентств, обязалась, что она будет пропускать тех, кто едет по приглашению этих организаций. Это обычная история. То же самое происходит, например, с Соединенными Штатами и с Нью-Йорком, в котором находится довольно много разных организаций. Вот можно вспомнить, например, как Фидель Кастро приезжал в Нью-Йорк на заседание в ООН. И Соединенные Штаты на это соглашались. Они при всех бойкотах, при всех блокадах, которые Соединенные Штаты организовывали против Кубы в это самое время, они соглашались с тем, что да, Фидель Кастро может приехать в Нью-Йорк и участвовать в этом заседании. То же самое происходит в Женеве, то же самое происходит в Брюсселе с международными организациями, то же самое происходит в Страсбурге. Это, в общем, обычная вещь. Необычная вещь. Это связанная с этим проблема воздушного пространства. Италия пропустила этот самолет и, в отличие от Швейцарии, не обязана была это делать. И вот это интересный вопрос, так сказать, к итальянским политикам и к итальянской общественности, и к итальянским активистам, почему они относятся к этому легкомысленно и почему Италия, это уже, кстати, не первый раз, когда через воздушное пространство Италии пролетают разного рода вот такие самолеты из стран-изгоев, которые, в принципе, запрещены в воздушном пространстве европейских стран. И, наконец, есть еще одно такое организационное обстоятельство, которое заключается в том, что за этим очень мало кто следит. И действительно, информация об этом форуме и об участниках, и о российской делегации, которая, кстати, большая, там 13 человек в ней, и в ней огромное количество одиозных личностей. Там Косачев, там Слуцкий, там Петр Толстой, там, в общем, кого только нет. И появление этих людей на саммите, который связан с равноправием женщин, и с защитой женских прав, и с протестом против агрессии против женщин, появление там Слуцкого представляет из себя совершенно отдельный какой-то грязный анекдот. Потому что, ну, Слуцкий, например, в этот же самый день, вот он позавчера был там на гостевой трибуне этого женского форума, в этот же самый день утром он успел в России на молодежном форуме, как он умудрился поучаствовать и в том, в другом, я не знаю, но как-то умудрился. Успел на этом молодежном форуме произнести зажигательную речь о том, что в России нужно запретить аборты. Вообще, в принципе, совсем. Вот хотелось бы знать, люди, которые борются за права женщин и за, как бы за гендерное равноправие, они рады появлению у них в их помещении вот этого вот человека с его идеями и с его репутацией, человека, за которым тянется как парашют, огромный шлейф скандалов, связанных с тем, как он вел себя в отношении там журналисток, в отношении своих подчиненных, в отношении своих коллег. Он совершенно грязный, отвратительный тип. Но в центре всего этого, конечно, Матвиенко. Матвиенко – настоящий военный преступник. Матвиенко – настоящий разжигатель и организатор этой войны. Матвиенко – тот самый человек, который подписал, ее подпись стоит под решением Совета Федерации, Российской Федерации, которая разрешает Путину применять вооруженные силы на территории Украины. Это она это подписала. По должности, но тем не менее подписала. Это она принимала участие в знаменитом заседании Совета Безопасности РФ 21 февраля 22 года, тогда, когда, собственно, было принято знаменитое решение о вторжении в Украину, и речь ее есть, ее легко можно видеть на сайте Kremlin.ru до сих пор. Она, конечно, там насмерть перепуганная, но тем не менее она говорит все, что Путин хочет от нее услышать. И 4 раза говорит во время этой речи: да, нужно срочно принять решение. Да, нужно срочно принять решение. Я считаю, что каждое из этих ее заявлений, каждое из 4 в отдельности, стоит пожизненного тюремного заключения, и надеюсь, что она когда-нибудь, как организатор войны, его получит. И вот этот человек оказывается там, как ни в чем не бывало. Это ООНовская организация хладнокровно соглашается принять этого человека. И после этого происходит еще и следующее событие. Происходит конференция спикеров парламентов, уже не женщин, а всяких спикеров, без относительно к их полу. И там опять Матвиенко заявлена была спикером, выступающим. И вот, собственно, это то, что произошло сегодня. Можно найти в сети очень красноречивые кадры, как существенное количество людей выходит из зала в тот момент, когда Матвиенко оказалась на трибуне и когда она произносит свое выступление. Ничего подобного не произошло позавчера на этом женском форуме. Сидели, покорно слушали, потом в конце немножечко поаплодировали, ну там 1 секунду, но тем не менее 3 хлопка было, и все было как-то очень вежливо и деликатно. Ни одна живая душа не подняла голоса против того, что, собственно, там происходит. И мой вопрос заключается именно в этом. Помимо того, что отвратительно само появление их там, и отвратительно, что они гуляют по Швейцарии, и там есть несколько очень забавных моментов. Например, Матвиенко на этом женском форуме должна была выступать 2. Она была заявлена как спикер, а потом была заявлена еще как участник дебатов по поводу там принимаемой какой-то декларации или чего-то такого. Второй раз она просто не пришла. Она сбежала из зала, она, видимо, отправилась по шопингу. Я не знаю, ей, так сказать, там в каком магазине ее ждали, но она посчитала, что раз она оказалась в Швейцарии в кои-то веки, то что же она как дура будет сидеть в зале как-то и что-то такое там еще дебатировать по поводу резолюции. Абсолютно бессмысленно. Резолюция потом вышла. Это еще тот документ, тоже желающие люди с высоким работным порогом могут на это посмотреть. Это 4 страницы очень мелким почерком, чудовищной, совершенно бессмысленной болтовни по гендерному вопросу.
Ну вот. Ну, значит, богатый аппаратный опыт госпожи Матвиенко подсказал ей правильное решение идти на шопинг или куда там она пошла в этот момент, а не сидеть, не принимать эту лагуду.
Вот именно. Это само по себе отвратительно, что швейцарские власти и ООНовские агентства обеспечивают ей возможность отправляться по этому шопингу. Но есть более серьезный вопрос. Этот серьезный вопрос у меня не к этой организации, и не к ООН, и не к Италии, которая пропустила самолет, и не к организаторам этих форумов, а к представителям парламентов, которые сидят там в этом зале. Я хотел бы напомнить, что там сидели представители тех самых парламентов, которые довольно решительно поступили с российскими, с позволения сказать, депутатами и сенаторами тоже, с позволения сказать, тогда, когда началась война. Мы помним, что их решительно выперли из парламентской ассамблеи Совета Европы. С ними отказались встречаться в Европарламенте. Им запретили появляться в тех местах европейских, которые, где, собственно, принимаются какие-то решения, обсуждаются какие-то важные события. Их спустили с лестницы, потому что они продемонстрировали себя, причем удивительным образом, эти самые люди, не просто какие-то российские депутаты, а этот самый Петр Толстой, этот самый Слуцкий, этот самый Косачев. Вот те самые люди, которые сегодня притащились туда вместе с Матвиенкой, эти самые люди были с позором изгнаны из европейских парламентских органов. Их полномочия были там прекращены, им своего слова они были там лишены и так далее. Теперь, как ни в чем не бывало, если не считать сегодняшнего вот этого демарша, когда уже, собственно, в момент выступления какое-то количество людей вышло из зала, теперь, в общем, эти самые парламенты относятся к этому довольно лояльно. И я хотел бы посмотреть, что будет дальше. Что будет, когда
демарш эти... был... Слушай, ну надо признать, что демарш был красивый, судя по видео. Там много людей вышло, там вышли не только украинцы, вышли европейские, например,
парламентарии. Но я не слышу ни одного заявления. Да? Впереди еще пресс-конференция. Я надеюсь, что на ней что-то будет сказано. Но пока я не слышу ни одного заявления. Я не слышу ни одного коллективного или индивидуального протеста. Я не слышу ни одного заявления ни одного из парламентов, которые могли бы, так сказать, дать наказ своему спикеру или своим представителям, которые находятся там, заявить что-то, сообщить что-то и сделать это публично и так далее, и так далее. Мы сейчас имеем очень большие претензии к российским независимым медиа и к украинским независимым медиа, и к российским активистам, и украинским активистам, которые пропустили это событие, несмотря на то, что сообщения о нем появились в очень узком кругу швейцарской прессы. И списки эти были вывешены на этом сайте этого парламентского союза где-то черт знает где в глубине. И вообще никто этого не видит и не знает. Но тем не менее, пропустили. Это факт. Пропустили, не заметили, не подготовились, не организовали и так далее. И мы вправе сокрушаться по этому поводу и укорять самих себя, что мы не были достаточно к этому внимательны. Вот с Гергиевым все получилось, потому что о его выступлении очень заранее просто было объявлено, они там билеты продавали и хотели привлечь к этому внимание. А с Матвиенко и этой компанией из 13 человек получилось гораздо хуже, потому что, в общем, почти никто этого не заметил, хотя возможность такая была. Так вот, я говорю, что сейчас наступает момент посерьезнее. Сейчас наступает момент, когда должна быть реакция тех самых людей, которых представляют в этой ассоциации, вот этих самых парламентов. Потому что понятно, зачем это нужно было Матвиенке. Появление в этой третьеразрядной этой организации – это прецедент. Это маленькая железная дверь в стене, сквозь которую она пытается проникнуть, создать момент, на который потом можно будет ссылаться. Говорит, ну а что такого? Я же вот там участвовал, ничего не случилось. Небо на землю не упало. Ровно так же, кстати, как с Гергиевым, который тоже ехал на, в общем, довольно заштатный фестиваль, довольно далеко в провинции, мало известный. Понятно, что ему не грозил там ни большой гонорар, ни какая большая известность, но он ехал, потому что это прецедент, который был ему очень нужен. Значит, вопрос в том, чего прецедентом это окажется. Если все это кончится тишиной, и все это кончится такими пожатием плечами и словами, что ну, черт, ну пропустили, ладно, нехорошо получилось, и все. Это будет прецедент в пользу не только Матвиенко, но в пользу российского агрессивного режима в целом. Это то самое, здесь я совершенно согласен с нашими коллегами, которые говорят, что это ползучая отмена санкций по существу. Это де-факто, латентно отмена санкций. Но это может оказаться противоположным прецедентом. Может оказаться, если вокруг этого будут какие-то большие события, большие протесты, яркие заявления и так далее, это может оказаться прецедентом усиления этих санкций и ужесточения как бы применения этих санкций, когда в результате этого станет понятно, что нет, не может быть и речи ни о пролетах самолетов, ни о приглашении этих людей на какие-то международные форумы и так далее. Ведь это же происходит постоянно. Почему-то мы говорим сейчас про Матвиенко, но Лавров же катается бесконечно. Лавров не вылезает с каких-то форум. Ну, с одной стороны, говорят, да, ну, он министр иностранных дел, ему положено. Он министр преступного режима, ему ничего не положено. И он ровно так же должен оказываться изгоем. И я надеюсь, что история с Матвиенко – это шаг именно в этом направлении.
Закончим на этом. Спасибо большое. Это было особое мнение на «Живом гвозде». До встречи ровно через неделю. Пока.
Спасибо. Счастливо.